воспитай себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Это не только философский термин самопознание, но я верю, что Бог очень заинтересован, чтобы человек знал себя. Библия говорит: вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Как много вещей в нашей жизни, которыми мы занимаемся постоянно, систематически. Все, что я знаю, что я постоянно сплю, постоянно завтракаю, обедаю и ужинаю, это то, что я делаю постоянно. Библия говорит, что мы должны заниматься постоянно тем, чтобы вникать в себя и в учение. Почему это так важно? Почему из многих вещей, которые позволяется делать время от времени, периодически, это должно делаться постоянно? Потому что дальше написано: делая так или поступая так, ты спасешь себя. В чем же здесь секрет этого спасения? И почему это необходимо делать систематически, постоянно? Потому что, вникая в Писание и вникая в себя, мы сопоставляем себя со Словом Божьим. Мы позволяем Божьему Слову обличать нас и изменять нас. Мы соглашаемся, чтобы Божье Слово резало нас и изменяло нас. Это самое важное. Если мы этого не делаем, мы черствеем. Мы черствеем. Кто-то из русских когда-то сказал, что ум черствеет в царстве дурака. Это известное русское выражение и стихотворение. Действительно, с кем мы общаемся, с кем мы вводимся, в того мы и преображаемся. Если мы систематически вникаем в себя и в Слово Божье, мы изменяемся и преображаемся по образу Божьему. Итак, сегодня мне бы хотелось говорить о пользе нашей жизни. Это древнее философское определение, которое повторяли многие люди на протяжении веков. Вот оно, что жизнь человека, ценность человеческой жизни, значимость, важность человеческой жизни измеряется количеством пользы, которую человек может принести обществу. Насколько важна жизнь твоя или моя, или других людей в стенах или вне стен этого здания, измеряется количеством пользы, которую мы можем совершить, живя на земле. Но человек может приносить много пользы или мало пользы, или вообще быть бесполезным, или человек может быть вредным для общества. Мы сейчас слышим эти трагические просто истории, трагичные новости об этом человеке, который добрался до Fox News, и он заявляет о том, что он намерен делать. Он заявляет на всю страну, что он намерен делать. Людей, опасных для общества, изолируют, их закрывают. Людей, опасных для общества, даже уничтожают. Если Соединенные Штаты, простите, я дерзну сегодня это сказать, если Соединенные Штаты сочли необходимым казнить через повешение Саддама Хусейна как одного из диктаторов 20-го столетия, они, посчитав преступления, которые совершил этот человек, посчитали справедливым казнить его, несмотря на его возраст. Мне сегодня это говорит о том, что уровень морали в обществе на таком месте находится, что Соединенные Штаты не позволяют, чтобы такой человек существовал, жил безнаказанно. Это человеческая мораль, общечеловеческая мораль. Пришла к заключению, что такой человек не имеет права на добрую старость даже в тюрьме. И я сегодня задаю вопрос. Но если это общество, это же самое общество, это же самая страна, это же самая аудитория, нормально рассматривает демократический гомосексуальный образ жизни, она это защищает все больше и больше, это показывает уровень морали, опять же, в этом обществе. Когда-то, 50 лет назад, это, кстати, не так много, считалось, что если даже женатый мужчина или замужняя женщина заводит роман на стороне, это было осудительно в обществе. В сторону таких людей плевали, презрительно смотрели, это были люди второго сорта. Сейчас об этом даже не идет речь. Сейчас об измене, о супружеской неверности даже не идет речь. О выпивках, о порнографии. Сегодня даже об этом не говорят. Сегодня мир заполонен этими пороками. Сегодня на арену выходит новый образ менталитета. Гомосексуальный образ, который навязывается одновременно в Европе и в Америке. И мы сегодня, мы, представляете, мы, которые не просто... там американцы, мы, церковь, сегодня приходим к такому умозаключению, а как мне работать с таким человеком, если я с ним в одном офисе нахожусь? Ну, он же неплохой человек, и к нам пробирается лояльность, loyalty. И вы знаете, я смотрел Библию и думал, действительно ли, как бы отреагировала церковь, если бы то, что я видел своими глазами в Лос-Анджелесе несколько лет назад, когда ведущие фигуры огромного города устроили гей-парад на Санта-Монике. И я просто думал, и я беспокоюсь, я вам откровенно скажу, последние ночи я по 2 часа ночи просто не сплю. У меня нет сна, не с этим это все связано с тем, почему церковь становится лояльной, почему церковь приобретает температуру этого мира, почему у нас больше нет агрессии, правильной агрессии, святой агрессии, в конце концов. Должна ли она быть внутри нас? И я себе думаю, а что если бы эта же страна, нескольких ведущих гомосексуалистов нашего общества также публично через повешение лишила жизни. Как бы отреагировали Соединенные Штаты на это? Как бы отреагировала церковь на такой радикализм? И мы сразу говорим, о, Бог не такой, Бог это Бог любви, Бог любит всех, Бог не может так разговаривать, Бог не может так вести себя. И вы знаете, я просто вспомнил, что Бог оставил конкретное слово для 21 века в отношении гомосексуалистов также. Они не остались без слова. Эти люди остались с конкретным словом. Когда Бог сжигал Содом и Гоморру, сжигал, кстати, собственноручно, никто его не поджигал. С неба Бог послал дождь серный. Я там был. И я видел, сегодня там травинка не растет. Все залито лавой, мертвой лавой. А как было тогда? О, тогда это было как сад Господен. Земля орошалась водою. Там было много музыки и веселья. Но когда Бог излил дождь серный и огненный на это место, Библия говорит, что Бог этим самым показал пример будущим нечестивцам. Это Божье отношение к этому. И Бог не извиняется за свои действия никогда. И если мы действительно Его тело, если мы на самом деле Его церковь, я не говорю о ненависти к людям. Люди – это жертвы, жертвы дьявола. Но мы должны иметь очень определенное и очень четкое отношение. К большому сожалению, ни большие, ни маленькие американские церкви не поддерживали наше общество в тех демонстрациях, которые мы делали возле Капитолия. Мало кто, единицы людей поддерживали нас, хотя 80% населения Соединенных Штатов считают себя христианами. Я просто вижу, каким образом лояльность приходит в наше общество. И я потому повторяю свою мысль, что наша жизнь, твоя жизнь конкретно, вот ты сидишь на стульчике, и ты думаешь, насколько ценна моя жизнь в глазах Бога? Очень ценна. Если Его Сын умирал, Иисус умирал лично за твои грехи и стал твоим личным спасителем, вероятно, твоя жизнь очень-очень ценна в глазах всемогущего Бога. Но ценность моей жизни измеряется количеством пользы, которую я приношу в этот мир. Бог не видит смысла давать мне этот микрофон, если я тупой, если я не гармонирую с Его волей. Библия говорит в Ефесянам в 6 главе, есть интересный текст, написанный, кстати, рабам в прошлое воскресенье Николай Боричевский говорил о рабстве. И апостол Павел, насаждая церковь, понимал, что в то время много веровали и рабов, и господ. И они оставались в своем статусе. Те оставались рабами, те оставались господами. Вот. И он писал в своем учении. Интересное заявление делал апостол Павел. Я не знаю, мне кажется, без Духа Святого на подобное дерзнуть невозможно. На что дерзнул этот человек. В 6 главе послания к Ефесянам он писал... В 5 стихе: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Вы представляете? «Как Христу, повинуйтесь вашим господам, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». «Служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная». Вот мне кажется, без этого знания невозможно сделать то, о чем писал апостол Павел. Все должно отталкиваться от этого знания. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал». Раб ли или свободный, does not matter. Каждый получит от Господа по мере добра, независимо в каких условиях находится человек. Учение Нового Завета говорит, что каждый будет судим нелицеприятно Богом по делам его и по делам, по мере добра, который делает человек, каждый будет получать награду. Сколько добра, конкретнее говоря, пользы сделал ты в жизни? Польза имеется в виду не своя, не для меня польза. Польза для другого человека. Почему, когда Господь явился Валтасару, языческому халдейскому царю, который в ту же ночь был убит после этого страшного явления, когда Бог написал свой приговор прямо на стене его дворца, и там были слова: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Я думал, что взвешивал Бог в этом богатом человеке, который обладал огромнейшими возможностями, не такими, как мы все вместе взятые, у него были намного большие возможности. Я думаю, что как раз Бог взвешивал, насколько этот человек направлял данные ему возможности на пользу хотя бы своего народа, не говоря вообще других людей. Насколько политики, депутаты, президенты, насколько просто обычный хозяин или босс компании способен свои большие возможности направлять на пользу людей, которые его окружают. И взвесив этого человека, Бог сказал: «Ты очень легкий. Ты наглый, эгоистичный человек, и царство твое, которое дано тебе, чтобы ты, получив эти возможности, позволил другим людям жить лучше, царство твое забирается у тебя». И Библия говорит, в ту ночь Валтасар был убит. Бог дает нам возможности, много возможностей. Бог знает, какими возможностями ты обладаешь. Не спрашивается о том, что невозможно сделать. Говорится о том, что в наших силах реально сделать. Мы сегодня поднимали этих 5 служителей, людей, о которых мы говорили, что они будут служить в воскресной школе. Вопрос: в моих ли силах, в моих ли возможностях начать служение в этом маленьком? Я сегодня знаю, что слово, которое я говорю, закреплено Богом. Я бы мог вам здесь остаться на 4 часа, как минимум, показывать массу текстов Писания, которые говорят о том, что Бог проверяет нашу верность Ему в малом. И если мы не верны в малом, кто доверит нам большое? Если мы не верны в чужом, кто доверит нам наше? Я верю, что у каждого человека есть свое предназначение на земле, но многие так и не доберутся до своего призвания по очень простой причине. Они даже не пожелали просто помочь. Это даже не ваше призвание, это не ваше служение. Но, возможно, это ваша первая ступень. Я хочу показать, насколько взаимосвязано, насколько присутствует взаимосвязь между святостью, когда мы очищаем себя, душа наша, она захламлена, братья и сестры, очень захламлена философией и мировоззрением этого мира. Она просто захламлена. Я вижу, как мы все блаженны, что мы имеем Библию. Многие из нас еще доживут до того времени, когда эта книга станет такой ценностью, таким сокровищем. Каждое откровение, которое вы слышите здесь по воскресеньям, оно обретет такой вес и такую цену, что вы даже себе представить не можете, о чем говорит Библия. Что люди будут ходить, издыхать и истаивать от того, что будут желать, чтобы Бог разговаривал с ними. Мы сегодня настолько блаженны, что Бог промывает наши грязные мозги, чем запрудил нас мир. Иисус ходил со своими учениками, и Он говорил, вот так в мире, но у вас пусть так не будет. Он говорил, вожди слепые, вы вот так понимаете. Но если слепой ведет слепого, Он открывал глаза людям на истину, на правду. И потому, если мы сегодня находимся в церкви, нет людей блаженнее нас. У меня есть дерзновение сказать, что в этом городе нет более прекрасного места, чем находиться в Доме Божьем и слышать Божьи слова. Нет более высокой привилегии, чем быть в присутствии Бога и слышать правду. Какой бы она ни была, это правда Божия. И я сейчас хочу просто показать вам Луку, Евангелие Луки, 8 главу. Если вы хотите открыть со мной, давайте посмотрим, это притча о сеятеле. То есть я хочу сегодня связать такое понятие, как чистое сердце. Чистое сердце, насколько человек очищает себя, настолько человек способен приносить плод. Мы говорили в четверг на хлебопреломлении об этом, ровно в прошлый четверг мы имели прекрасное служение и слово от Господа. Человек в меру своего очищения от шлаков, от гордости, от надменности, он способен быть полезным. Человек испорчен эгоизмом. Все, что попадает в его руки, он моментально съедает. Он моментально все направляет на себя. Человек эгоист. Гордость – это первый порок, который все разрушает. Потому Христос сказал, «Всякую у меня ветвь, приносящую плод». Отец очищает, чтобы больше принесла плода. Отца, виноградаря, интересует плод, интересует польза моей жизни. И он напрямую связывает пользу моей жизни с моим личным очищением, с моей личной святостью. Если я не очищен, я не способен приносить плод. Если ты хоть немножечко приносишь плода, я тебе гарантирую на основании 15 главы Луки, что Бог за тебя возьмется. Разреши Господу очищать тебя. Парадокс состоит в том, что люди не знают, что именно должно очищаться в их жизни. И это свидетельствует о том, что мы очень далеко от Бога, если мы не знаем вообще, в чем мы грешны. Чем дальше человек находится от Бога, тем самоправедней он. тем он меньше видит своих пороков. Чем ближе человек к свету истинному, тем больше он чувствует себя грешником и негодным, и недостойным, тем больше он нуждается в Божьей благодати. Я по себе это знаю. Итак, Господа интересует плод. Удивительным есть то, что его не столько интересуете вы, не столько интересует веточка, как интересует плод. Все это делается ради плода вообще. И теперь я начал рассуждать, какой плод могу я принести. Я же уже не курю, там, не пью, не гуляю, но все, что надо, я соблюдаю. И здесь Бог повел меня намного дальше. От того, что ты не куришь и не пьешь, мне никакого толку нет, никакой пользы нет. Это не называется употреблять тебя для моей славы. И дальше, Луки 8 глава, здесь показано очень отчетливо, что сеятеля интересует плод, и он сеет семена. И знаете, что интересно, драгоценные мои люди, что интересно, что каждое семя дает свой плод. Все не могут приносить одинаковый плод. Бог засевает в сердце каждого человека тем семенем, который плод он ожидает. Есть разное слово для разных людей. И здесь, в 8 главе Луки написано, когда, с 4 стиха, когда же собралось множество народа, и все городов жители сходились к нему, он начал говорить притчи. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Заметьте, это зернышко пропало, даже не успев попасть в землю, еще ни ростка ничего не было. Он здесь показывает 6, кажется, категорий человеческого сердца. Кажется, 6, я вам покажу. И это зернышко вообще, вот оно упало, и птицы сразу его склевали или люди потоптали. Иное упало на камень и взошед, засохло, потому что не имело влаги. Взошед, это говорит о том, что оно пробилось, оно прорвалось, человека всколыхнуло слово, но до плода еще очень далеко. Влаги не было, человек не следил за этим словом, и оно сразу же в нем умерло. Не сразу после собрания, к среде, к четвергу, к пятнице оно умрет. К огромному сожалению, слово, способное произвесть плод у многих, умрет к середине недели. Иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А это выросло вообще. Но настолько много терния вокруг, что туда даже не идут с серпом. Настолько много терния забрало влаги и земли, что оно осталось без плода. А иное упало на добрую землю. Вот что мне интересно. Добрая земля. И взошед принесло плод вторичный. Вторичный плод. То есть не просто ты зернышко бросил, и зернышко к тебе вернулось. Вот оно. Сторицею, воздать сторицей, в русском языке это имеется в виду воздать больше, воздать на стороне, воздать в 30, в 60 или в 100 крат. Так устроена земля, что мы бросаем одну картофелину, а она дает нам целый куст, 10 картофелин. Мы говорим, урожайный год. Представьте, чтобы земля была такой эгоистичной, что ты бросаешь 10 картофелин, а она возвращает тебе 3, 2. Как можно расти, как можно жить? Но закон сеяния и жатвы в том состоит, что бросается зернышком, и Бог ждет, что это слово вернется к нему с результатом, с плодами. Оно начинает прорастать в человеке, беспокоит его, забирать его энергию, его мысли, его способности, его время, его деньги, забирать полностью всего человека, потому что человек – это почва, сердце – это почва. Зерно одинаковое для всех, а жатва разная, в зависимости не от зерна, а в зависимости от сердца, которое поедает это зерно. Итак, ученики его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Так что не видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие. Слушайте, не ограничивайте Бога, думая, что семя Слова Божия – это только проповедь к покаянию. Бог разное Слово говорит. Даже в течение этого часа Бог будет говорить разное Слово. Вот сидит здесь тысяча человек, Бог будет тысячу разных слов говорить каждому человеку в отдельности. На его уровне, в вашей ситуации, Бог будет посылать слово. Только будьте внимательны, будьте открыты. Я однозначно знаю это, что Бог посылает каждому свое слово. И он говорит, семя есть Слово Божие. Упадшие при пути – это люди, слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упадшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня. И временем веруют, а во время искушения отпадают. Да, процесс пошел дальше. Человек с радостью принял слово. Может даже выйти к алтарю сегодня, помолиться молитвой грешника, принимает Иисуса завтра. Послезавтра, через месяц, он столкнется с ситуацией сложной. Он скажет, да надо оно мне все. И умирает. Божье слово умирает. Оно не достигает результата. Упадшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя, три вещи показаны. Заботами, богатством и наслаждениями подавляются. Заботами – это не грех. Забота – это не грех. Это наша рутинная жизнь, ежедневная, билы, работы, учеба. Заботами подавляется слово. Заботами. А начали мы с чего сегодня говорить? Вникай в себя постоянно. 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 Мы все живем в одной и той же стране. У нас всех проблем и забот выше головы. А Библия говорит, хочешь спасти себя и слушающих тебя, занимайся постоянно тем, что ты вникаешь в себя и в учение. Отходя заботами, богатством и наслаждениями. Житейскими подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Вот я хочу остановиться именно на плоде. Я хочу показать, что тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Это сказал Иисус. Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. И всякую у меня ветвь, приносящий плод, он очищает, чтобы больше принесла плода. Вы можете сказать мне, Александр, я, как и ты, родился в христианской семье. Я вырос при родителях верующих. В чем мне очищаться, в чем мне каяться, в чем мне, что мне выкапывать, когда нечего выкопать? Я с вами согласен, абсолютно, братья мои дорогие и сестры, согласен, что нечего выкопать, когда к нам не приближается Бог. Когда мы не приходим в присутствие Божье, мы на самом деле не видим и не понимаем смысла в этой даже проповеди, в этом обращении. О чем я к вам говорю? Потому филиппианцы в своей книге сказал, что Иисус Христос своими проповедями положил конец законничеству. Но не потому, что правила закона были слишком строги, а только потому, что правила закона были недостаточно строги. Что это значит? Если правила, требования закона недостаточно строги, это говорит о том, что человек может соблюсти закон самостоятельно. И действительно, апостол Павел говорит, что по правде закона я непорочный. Слово «непорочный» имеет в виду не имеющий ни одного порока. Следите за моей мыслью. Я знаю, что здесь 90% людей могут сказать аналогично апостолу Павлу. Я по закону непорочный человек. По всем предписаниям закона я порока не имею. Но Павел идет дальше. И он говорит, но что для меня было преимуществом? Что за преимущество? О чем ты говоришь? Что за преимущество перед другими людьми? Преимущество значит привилегия. Я был особенным, я отличался от остальных людей в том, что я был человеком непорочным. Во мне нет пороков. Что для меня было преимущество, то ради Христа я посчитал мусором. И он объясняет дальше. Чтобы найтись в нем не со своей праведностью. Ага. Вот где весь секрет. Что это была собственная праведность. Это была самоправедность. Давайте я вам прочту, что я себе записал сегодня утром в молитве. Я понял вот что, что суд, когда мы судим другого человека, осуждаем его одежду, его образ мышления. Суд начинается тогда, когда я лучше кого-то, а кто-то хуже меня. Тогда я с дерзновением критикую и взыскиваю с такого человека. У меня есть дерзновение критиковать и судить другого человека, потому что он хуже меня. Хуже в поведении, хуже в понятиях. Но когда я хуже кого-то, я понимаю, что заслуживаю наказания, потому сразу ищу милости. Следите за моей мыслью. Насколько мы милостивы? Давайте зададим вопрос. Христос сказал, блаженны милостивы. Где они, эти люди? Почему один человек жестоко судит и осуждает, и критикует, и унижает, и требует наказания? А другой человек мягкий, снисходительный, нежный, готов снисходить невежествующим и заблуждающимся. Как человек становится милостивым? Я прихожу к выводу, что только человек, зависящий от милости Божьей, может быть милостивым. Это значит, вот смотрите, о священнике написано, я сейчас все объясню. Вот о священнике написано, что священник способен или может снисходить к невежествующим и заблуждающимся, потому что сам обложен немощью. То есть священник – это человек, могущий снисходить. Я вас понимаю, я знаю, что вы упали, я знаю, что вы согрешили. Давайте будем держаться, давайте будем молиться, давайте я вам помогу. Придите ко мне навстречу. Как человек становится таким? Ведь он священник, в конце концов, он священник. О чем это говорит? Это говорит о том, что он уже лучше остальных, он уже выше остальных. Потому что он священник, он уже чище. По крайней мере, должен быть чище. Значит, это дает ему право превозноситься над остальными. Как же священник может снисходить людям ниже его? А потому что он постоянно входит в храм. Потому что он святость свою сравнивает не с людьми невежествующими, заблуждающимися. Он свою святость сравнивает с Богом. Слышите? С Богом сравнивает. И ему страшно от такой собственной святости. И на нем страх Божий. Знаете какой? Когда первосвященник раз в году заходил там за эту завесу, я себе представляю, раз в году туда ни уборщица не заходила, ни с пылесосом никто пыль не собирал, ни паутину. Это была Божья территория. Туда раз в году только мог заходить первосвященник. И он очищал себя. Это был самый чистый человек в Израиле. А все равно в нем страх был. Да такой страх, что эти колокольчики дрожали на его одежде, извинели. И там есть описание определенное. Стояла такая, не хочу называть это кочерга, просто стояла такая палка с крюком. Если человек там падал, пораженный Богом, туда все равно никто не смел зайти, потому что тоже бы упал. Его просто доставали, мертвое тело, и вытягивали оттуда. И потому человек понимал, что его святость ничего не значит. Если сравнивать с другими людьми, он бы превозносился в собственной праведности. Но по мере приближения к Богу он ничтожен. Он обложен немощью. Примесь. Знаете, как кто-то очки одел с определенным оттенком. Мы видим мир то в голубом, то в розовом свете. Вот у нас есть определенная примесь. Вот понимаете, о чем я говорю? Если вы начинаете входить в служение, вот скажем, я вхожу в служение, слушайте меня, и во мне есть примесь какая-то, вы понимаете слово примесь, как бы добавка какая-то чужая внутри, склонность к чему-то, пусть маленькая, но склонность к чему-то. К деньгам, к славе, к удовольствиям, к спиртному. Склонность, маленькая склонность. Это примесь. Чем выше я строю свое служение, тем больше увеличивается возможность падения моего строения. Поздно или рано, мне надо или остановиться, и начать все с фундамента. Не надо гнаться за стенами, не надо возводить стены, не надо. Не надо эти размеры служения, если фундамент поставлен неправильно, если в основании моего характера есть примесь, есть наклонность, есть порок. Христос учил и говорит, слово ваше должно быть «да» или «нет». А что сверх этого, то от лукавого. И вот я задаю вопрос вам, себе. Сколько в тебе, Александр, от лукавого внутри? Это не от Бога, это от лукавого. Сколько его внутри? Когда ты становишься перед ситуацией, где надо сказать «да» или «нет», и Бог умышленно ставит тебя в ситуацию, где ты должен сказать «да» или «нет». И вся жизнь делится на «да» или «нет». Бог или дьявол. Yes or no. Вся жизнь, она разделена. Царство разделено. И вот эта лояльность наша показывает, что в нас в жизни очень много от лукавого. Когда мы умалчиваем, но мы же говорим «я же ничего не сказал». Может ли молчание быть грехом? Хороший вопрос. Когда-то Авесса, сильный воин, который сопровождал Давида, шепотом спросил у него на ухо, «Позволь мне, я одним ударом пригвожу его к земле и не повторю удара». Все, что надо было сделать Давиду, не услышать. Не услышать и уйти. Молчание наше, двузначные слова. Я много рассказывал, не хочу рассказывать о своих похождениях, когда я оказывался в ситуации, когда было так нелепо, когда было так стыдно, когда было так невыгодно. А Бог конкретно возвращал меня к тому же перекрестку. Тогда или нет? Да или нет? Это конкретные уроки, конкретные истории из моей лично-персональной жизни. Тогда или нет? Я знал, что это уже спрашивали меня не люди, это уже Бог прямо спрашивал. Послание к Титу, 1 глава. Еще совсем недолго, мы идем к концу. Послание к Титу, 1 глава, 15 стих. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Речь идет о чистом сердце, о чистом человеке, и речь идет о человеке, у которого осквернен ум и осквернена совесть. Они смотрят на одну и ту же ситуацию и видят совершенно разное. Вы помните, как Саула поставили на царство? И в Библии есть такая заметочка, маленькая такая заметка, да? Что были там негодные люди, которые Саулу не поклонились. Может, кто-то замечал, да, такую заметка есть такая? Что были нехорошие, негодные люди, которые как бы не признали его царем. Саул их заметил, но сделал вид, как будто их не замечал. Но он заметил, что в его царстве есть люди, которые не признают его инаугурации. Что это породило в Сауле? Это в Сауле положило отпечаток подозрения. Так это я заметил их, а скольких я не заметил. Так это я посмотрел только влево, а я еще не смотрел вправо. Так это они не смогли скрыть, а сколько людей смогли скрыть свою неприязнь ко мне. И вот здесь рождается диктатор, у которого несколько неверных людей создают такую обстановку, что теперь тень падает на всех. Тень подозрения падает на всех. Саул не верил никому. Никому не верил. И хотя Давид трижды убеждал его, доказывая, что я не намерен делать тебе зла, и Саул каялся, и все равно не верил. И Давид был верным человеком в его царстве, только не для Саула. Для Саула он был неверным и опасным, и подозрительным. И все казалось очень подозрительным. В Луки, в 6 главе, 41 стихом написано так. Христос говорит: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Как так получается, что мы все видим у всех? Как так получается? Такая внимательность, такая резкость, такая коррекция зрения. Все видим у всех. И даже не понимаем, что видим через собственное бревно. Видим исключительно то, в чем сами запутались. У нас призма, у нас просто... Мы неправильно видим мир. Что самое интересное, себя человек не видит. Иисус говорит, ты даже не чувствуешь и не видишь, что ты хуже в 10 раз. И ты не способен видеть правильно. Твое зрение искажено. Мы сегодня говорим, чтобы правильно видеть вещи. Мы сегодня говорим о том, чтобы правильно судить. Мы сегодня говорим, чтобы Бог произвел очищение. Христиане, очищение наше, не другого, наше. Он постоянно акцентирует внимание. Наше очищение. Он говорит, такого быть не может, чтобы ты был захламлен этими бревнами, и у тебя была такая правильная резкость, и ты так хорошо видел все, что происходит в жизни других людей. И он говорит, что твой взгляд искажен, Ты не способен правильно мыслить. Разреши Богу изъять из твоей жизни то, что искажает твое зрение. 20 глава, 12 стих. Так. «И сказал Господь Моисею...» Давайте быстро прочтем 7 стиха, чтобы вы поняли, в чем состоит ситуация. «Сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». Скажите в глазах людей скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим два раза. И потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, перед очами сынов Израилевых не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам». Бог поставил в вину Моисею то, что он не явил святости Божией. Что значит явить святость Божию? Это отразить Бога. Это отразить характер Бога. И несмотря на то, что Моисей был самым терпеливым и кратчайшим человеком из всех людей на земле, я часто это говорил, что даже терпение этого человека в какие-то моменты превышало долготерпение Бога. Всегда Бог заступается за человека. Были моменты, когда Моисей заступался за человека перед Богом. И в этот момент Моисей не выдержал. Понимаете, проявился Моисей. Проявилось его неверие, когда он с этой горы, с этой скалы увидел 3 миллиона людей, это 3 города Сакраменто, увидел пустыню сухую. Он сказал: «Непокорные, вы довели меня, неужели я могу с этой скалы напоить вас и ваш скот?» И он в такой боли сердечной 2 раза ударил в эту скалу, и вдруг она лопнула. И лопнула не просто там, течь начала. Это река, это огромнейшая река, разверзлась в пустыне и потекла вода, и народ начал пить. Бог сказал: «Ты сегодня закрыл меня с собой, ты закрыл своим неверием меня, ты закрыл, я дал тебе статус человека Божьего, но ты сегодня закрыл меня своей агрессией, своим нетерпением, своей вспыльчивостью. Ты моей святости не явил. Ты за это будешь наказан». Что значит, какая взаимосвязь между святостью и плодом и славой Божией? В другом месте Моисей говорит: это то, о чем говорил Господь: «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Я собираю все в один узелок. Святость — это не усилие. Сколько раз, я повторяю, я вырос в церкви. Это не усилие, когда мы скажем: давайте будем освящаться эту неделю. Давайте будем освящаться перед днем хлебопреломления. Давайте перед пасхальными праздниками освятимся. Я вообще не думаю, что святость – это усилие. Я думаю, что святость – это реакция на присутствие Бога. Не может человек осветиться самостоятельно, не может. Итак, Иезекииль, 36 глава. Сильнейшее слово к Израилю. Что инициатива святости у Бога. Человек не может быть святым без Него. 22 стих. «Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Еще раз. Я это сделаю ради моего имени. Освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. Как человек бесславит Бога? А тем, что не являет его святость. Святость являет славу. Вы обесславили его у народов, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. Какой удивительный Бог! Мне иногда кажется, что Он просто потерял надежду на людей. Он понял, что люди сами не поднимутся. И здесь поднимается в нем такой характер. Я это сделаю ради себя самого. Я просто это сделаю независимо от того, что вы думаете, как вы живете, как низко вы упали. Я это сделаю ради меня самого. И умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывший пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: это опустелая земля сделалась, как сад Едемский. И эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, опять созидаю разрушенные, насаждаю опустелые. Я, Господь, сказал и сделал. Это просто изумительно. Это может сделать только Бог. Вы чувствуете, как Ему хочется этой славы, чтобы люди окружающие сказали: это не сами евреи достигли этого. Они были негодным народом. Мы читали в других пророках, что они опустились ниже, чем языческие народы. Ниже блудницы, мы когда-то читали. Что блудница хоть деньги брала за свое блудодеяние, а Израиль сам напрашивался на блудодеяние, сам отдавал себя за ничто. И Бог говорит: я понял, что сами вы этого сделать не сможете. Это сделает Бог сам. Просто как будет чудесен тот день, когда Он это произнесет о церкви последнего времени, когда Он однажды поднимется с своего престола, как муж брани, как сильный исполин, и скажет: я иду очистить мою церковь, мою невесту. И я это сделаю ради имени своего. Ведь это Он говорил о Новом Завете, что я вложу законы мои внутрь них. Я это сделаю сам. Это сделает не человек. Человек этого сделать не может. Он бессилен дотянуться до уровня моих требований святости. но я это сделаю ради себя.